Спасение спасителей, 12 серия, 369. То, к чему стремимся. В начале исследований перед человеком всегда встает вопрос: какова цель, которую я хочу достигнуть? Когда цель определена, то необходимо решить, по какой дороге предстоит к ней идти и что следует взять с собой. Какие трудности могут встретиться и на каких языках предстоит объясняться? Но наряду с простыми и понятными вопросами часто возникают вопросы, над которыми обычно не задумываются. Этого не возникало бы, если бы человек думал не только о цели, но и о будущем его детища. А будущее определяется в той инфраструктуре, которая создается человеком на пути к достижению своей цели. Здесь изложено всего лишь мое мнение. Его нужно понимать, верить ничему не нужно. Я рассчитываю на понимающих, а не на верующих. При разработке стратегии перехода на новый этап нашего с вами развития в сегодняшнем, современном мире, при определении путей вывода людей из такого состояния, в котором они оказались сегодня не по своей воле, прежде всего нужно понимать и учитывать проявленные первопричины последствий, которые привели всех нас к этому. И как следствие, следует формировать упреждающие стратегии заранее, определять и готовить такие действия, которые неминуемо и без отклонений приводили бы только к требуемым событиям, обретаемым своим свершением гармонию с общими целями хронопроцесса переходного периода. В свое время Никола Макиавелли, 1469-1527 год, написал: «Нет ничего труднее, чем планировать, нет ничего сомнительней, чем надеяться на успех, нет ничего более опасного, чем создавать новую систему. Творец новой системы неизбежно столкнется с корыстной враждой и сопротивлением всех тех, кто, пользуясь плодами старой системы, охраняет ее, и теми, кто, рассчитывая извлечь пользу от нового, только обещаниями поддержит Творца новой системы. Мы не будем верить никаким обещаниям и постараемся разобраться во всем сами». Обстоятельства в мировой политике складываются так, что информация о менталитетах, а вернее сказать, о генотипах мозга и развитии этих генотипов, должна быть сегодня весьма востребована для того, чтобы хоть как-то попытаться понять все то, что происходит вокруг нас и в чем мы вольно или невольно принимаем участие, порой не осознав это. Тем более, что эта информация тщательно скрывалась от всех людей. В понимании этого содержится ответ на главный вопрос современности. Почему с XIX века не удается ни один глобальный политический проект, рассчитанный на века? Значение этого вопроса очень велико, потому что даже суперсовременные проекты, в которые была вложена вся мощь современной науки, глобализация, общество потребления, третья промышленная революция, демократизация и другие, были остановлены буквально в считанные дни во временное окно, созданное пандемией COVID-19. В действительности, пандемия и почти одномоментное закрытие границ государств, регионов, остановка производств, принудительный разрыв экономических и социальных контактов были необходимы, как необходимо торможение перед опасностью, скрытой впереди во тьме, в рамках происходящих процессов, изменяющих вся и все. Нет необходимости перечислять эти опасности. Они известны экологам, демографам, экономистам и другим ученым. Поэтому давно требовалась срочная приостановка всех процессов жизнеобеспечения в масштабах планеты для анализа современного мироустройства, для того, чтобы люди, те абсолютно многие люди, которым неизвестно ни о системе управления, ни о системе жизнеобеспечения, ни о многом другом, о чем уже многие знают мои читатели, задумались. В его проекте, в проекте выстроенного мироустройства таится ошибка. Фактически закрытие границ для перемещения людей, товаров, информации – это начавшийся, вынужденный, вполне ожидаемый демонтаж глобализации. Конечно же, эта тема широко не обсуждается, потому что в мире достаточно паники из-за реальной опасности COVID-19, и власти не хотят ее усиливать изучением причин погромов в самых стабильных странах мира, недавних образцах демократии и свободы, то ли стихийных, то ли организованных. Неважно. Важно то, что на улице выпустили критическую массу людей, которые отказываются от своего прошлого, от своей истории. Они сокрушают памятники создателям собственной цивилизации, поджигают храмы, уничтожают религиозные символы, книги, фильмы, спектакли, переименовывают улицы и города, тому подобное. Демонстранты дают понять, что это не их мир, не их государство, не их жизнь. Они чужие в этом мироустройстве. Они дают знать, что в проекте мироустройства есть очень серьезная ошибка, которую нужно срочно исправить, несмотря на пандемию и не обращая внимания на экономические последствия остановки всего и вся. Отрицание собственной истории, массовые попытки просить прощения на коленях у тех, кто объявляет себя жертвой нашей цивилизации – это демонтаж той политической системы, ради которой был разрушен проект СССР, запущенный в свое время в рамках развития генотипа мозга и создания определенного менталитета именно на нашей территории, территории СССР, давняя. Историческая и стратегическая ошибка. Изначально допущенная Эбрами, спланировавшими стратегию развития генотипа мозга, вылезла как шило из мешка. И та информация, которую мы с вами получили в последние годы от Николая Левашова, Александра Хатыбова, трудов «Основы формирования человечества» и из других источников, которые становятся доступны сегодня, вольно или невольно касается этой ошибки. И нет в этом даже тени политической ангажированности или научной предвзятости. Эта ошибка привела к демонтажу всей старой системы управления и перехода на новую систему управления. Но этот переход одинаково опасен для представителей всех так называемых политических сил и, главное, для народов планеты. Не нужно недооценивать происходящее, его нужно понимать, и тогда откроется правильный выход. Все произошедшее в будущем, происходящее нынешней наукой, объяснено быть не может, не позволяет методологическая платформа материалистического миропонимания. Влиять на изменения в проистечении всего происходящего люди не в состоянии, а последствия могут быть чрезвычайны. Осуществляются программные изменения управления окружающей средой и средой обитания на Земле. Все происходящее исключает случайности. Управляемо совершенно все, в том числе и процессы, связанные с сохранением жизни на планете. Однако в рамках этого крайне целесообразно все же понимать, что же управляемо, как и кем управляемо, и главное – для чего? Тогда и проявятся те направления событий, которые уже проявлены и будут проявлены через людей для нас в обозримом будущем и в перспективе понимания того, к чему должны быть устремлены все наши помыслы, связанные с исполнением всех программных изменений в этот переходный период. Этапы переходного периода и вектор целей будущих событийных процессов уже проявлены и реализуются на наших глазах, хотим мы этого или не хотим. Из двух по-настоящему страшных факторов начала 2020 года. Первый – коронавирус, но второй еще страшнее – недоуправляемость, беспомощность политики в управлении сознанием и поведением населения планеты. Политика стала предметом шуток, сатиры, издевательства, даже презрения. Хотя политики работают, принимают тысячи законов, хороших и плохих, пытаются сбалансировать потребление и ресурсы, денежную массу и товары, свободу и обязанности, но законы не выполняются. И это, несмотря на то, что целая армия специалистов по манипулированию сознанием и поведением людей обслуживают функционирование системы мироустройства. Численность этой армии специалистов по манипулированию сознанием сравнима с численностью людей, занятых в реальной экономике. Эта армия состоит из экономистов, психологов, социологов, судей, адвокатов, журналистов, писателей, режиссеров, артистов, депутатов, чиновников, полиции и многих других. Все они специалисты по работе с сознанием, методами своей профессии. У них в руках есть любые инструменты воздействия на сознание и поведение, образование, СМИ, телевидение, социальные сети, искусство, литература, реклама, тюрьмы. Но армия специалистов не меньшей численности изобретает способы невыполнения закона, создавая свое нелегитимное псевдомироустройство. Даже перед лицом смертельной опасности, во время пандемии, множество людей не соблюдали обязательное правило жизни в условиях самоизоляции. Недоуправляемость жизнеобеспечением общества сегодня стала мировой проблемой, и причины этой недоуправляемости выходят далеко за рамки одного какого-либо государства. Они жертвы одной и той же ошибки в системе мироустройства. Можно, конечно же, с головой броситься в изучение планетарных, исторических, основополагающих, психолого-политических принципов мироустройства. Но это будет очередная пустая трата времени или размышления, которые поведут по проторенным рельсам, ведущим не к ответу, а в тупик. Нужно постараться вызвать в себе размышления о загадочном менталитете и предоставить читателю, а точнее тем, кто все же решился познать материал, информацию для собственного домысливания проблемы программного процесса развития генотипов мозга и энергобиогенезиса, который подошел к кульминации своего завершения. Исполнительские процессы, управляемые и контролируемые системы уже обрели жесткие темпы и такт общего происходящего хронопроцесса. Среди людей повсеместно активизирован процесс перевода прежних жизнеутверждающих основ в новое состояние нематериальной реальности во всем. Все пороки людей обрели устойчивое, незыблемое состояние, определяющая нормы бытия всех людей. Это и есть сегодняшний жизненный обретаемый менталитет, и его нужно, несомненно, учитывать при понимании стратегии перехода на новый этап развития цивилизации, которые с каждым днем становятся реальностью нашего бытия и всего того, что происходит вокруг нас и в мире в целом. К сожалению, сегодня наука все более регламентируется, словно это бухгалтерский учет. Поэтому многие, вернее большинство, отвергают новые знания, которые практически разрушают всю базовую платформу, на которой она зиждилась до настоящего времени. Но новое очень легко воспринимается в рамках нами, уже познанного, и, конечно же, в рамках фундаментального исследования основы формирования человечества, ставшего предтечей в понимании происходившего и происходящего с нами всеми во всем мире. Здесь есть место и для понимания психологии людей, и для психологии менталитета, или развития генотипа мозга с момента создания его и обоснования создания, и для футурологии, и для практически всего того, что дано нам как некий путь исторического развития цивилизации и психологии этого. В поспешности новой политической реальности нет времени для осознания того, что все обыденное сознание и представление о мире и о происходящем в рамках уже созданных генотипов мозга де-факто состоит из трех частей. Первый – оперативной части человеческого мышления на уровне конкретного развития мозга и его менталитета в рамках этого генотипа. Второе – тактической части общественного и личностного процесса познания. Третье – стратегической части нового взгляда и философского осмысления происходящего. Оперативная часть в рамках человеческого мышления разрабатывает и использует инструментарий воспитания, образования, лечения и оздоровления человека методами общего, дифференциального, педагогического, медицинского познания, психотерапии и так далее. Оперативное сознание мозга, менталитета, сегодня занимается внутренним кругом проблем человека, в соответствии его поведению общепринятым стандартам. Успех или неуспех здесь приносит высокопрофессиональное знание прошлого человека, материализованного в физиологии его так называемой в науке высшей нервной деятельности, психофизиологии, и в умении или неумении воссоздать все, как было раньше – внимание, сознание, мышление, восприятие, эмоции. Это работает у человека здесь и сейчас, не занимаясь вопросом о том, для какой жизни человек готовился или сейчас готовится. Величие оперативного мышления в фундаментальных знаниях прошлого человека – это одна из проблем, мешающих осознанию реалий сегодняшнего дня. Тактическая часть человеческого мышления в рамках познания использует инструментарий социальной, юридической, инженерной психологии, медицинской психологии, обеспечивая адекватные отношения человека с другим человеком, с группой лиц, с техническими системами и окружающей средой. Она также изучает и фиксирует ближний круг проблем человека, которые существуют в реальном времени и пространстве и доступны для объективного измерения. Успех здесь приносит высокопрофессиональное, в зависимости от личного профессионализма, знание настоящего, которому необходимо адаптироваться человеку или группе лиц с конкретным менталитетом, генотипом мозга. Стратегическая часть осмысления происходящего работает с внешним, дальним кругом проблем человека и общества на пересечении политического, экономического, субъективного опыта, футурологии, стратегического прогнозирования. Происходит попытка возможности изучения будущего человека, тех изменений его сознания и поведения, которых не было в прошлом. Их нет в настоящем, но они приближаются все быстрее, и они уже здесь. Это позволяет хоть в какой-то степени осознать реалии сегодняшнего дня. Правда, далеко не всем, а тем, кто решил встать на путь познания истины. Фундаментальные и масштабные изменения во всех сферах жизни превосходят фантастику. Сейчас наступила новая политическая реальность, проявляющаяся в отказе от систем международных договоров, обязательств, норм международных отношений, признания границ и так далее. В сознании большинства людей эти изменения определены психологически как необычность. Для инноваций у нас нет готовых хороших ответов. Недопустимость. Инновации в политике представляются нам противоестественными. Неожиданность. Инновации оказываются совсем не такими, какими мы их ожидали увидеть. Внезапность. Инновации происходят именно тогда, когда мы их не ждали. Без прогнозирования стратегических изменений и их предвосхищения ни у одного народа, государства нет шансов на выживание. Так и случилось с СССР, когда в действие против него были введены нематериальные инструменты разрушения, которые не применялись ранее. И применены были не по воле человека, как считают современные аналитики и ученые, а именно в рамках программ развития генотипа мозга. Сегодня многие представители так называемой элиты считают, есть опасность того, что Российская Федерация может повторить опыт СССР, если будет и дальше игнорировать стратегическую историю произошедшего с СССР и роль Соединенных Штатов Америки в этом. Хотя проект США сегодня попал в ту же ловушку непонимания стратегии политического менталитета, в которую ранее заманил СССР. Вот так и воплощаются и решаются все глобальные необходимые преобразования в рамках системы управления, а если точнее, то реализации вектора цели, к которым люди не имеют отношения. Но все это происходит через них, через людей, с задействованием их менталитета, которые считают, что это именно его, конкретного менталитета решения, привели к тому
или иному результату. Но есть еще и специалисты, которые считают, что значение роли менталитета в представлении о происходящем и происходившем сильно преувеличены. Я это слышал неоднократно. Они утверждают, что менталитет – это форма расизма, иногда саморасизма, единственная функция которого – оправдать политическое руководство, снять ответственность с тех, кто ее реально несет, кто имеет ресурсы и принимает решения, переложив ее на безмолвный народ, который можно наделить любыми гадкими качествами, был бы под рукой рупор пропаганды. Однако есть всем известные конкретные исторические примеры, в которых менталитет, а если быть точнее, то именно созданный генотип в рамках конкретно решаемых задач сыграл решающую роль, перечеркнув политические планы целых стран, политических движений и самых выдающихся лидеров. Пока ни политологи, ни экономисты, ни историки, ни философы не дали убедительного объяснения тому неведомому, что буквально в часы отключило всю систему защиты гигантской Российской империи в 1917 году, и могучая династия Романовых стала ничем в несколько часов. Где был народ? Монархисты, союз русского народа, русское собрание, объединенное дворянство, русская монархическая партия. В спальне императрицы Александры Федоровны было 850 православных икон. Так где были монахи и священнослужители, когда генералы Корнилов и Алексеев 8 марта 1917 года арестовывали Николая II и его семью? Ни один человек не попытался защитить их. Ни один. Никакими рациональными науками о сознании и поведении не объяснить, почему личная охрана государя-императора, лейб-гвардии Семеновский полк, предал его и принес присягу Временному правительству. Это тот полк, который усмирял Красную Пресню в 1905 году, а после революции стал самой надежной боевой частью большевика Урицкого. Невероятно! Необъяснимо и то, что когда 4 марта генерал Алексеев своим приказом номер 344 отобрал у Николая II собственный его величество конвой, то казаки с чистой совестью немедленно уехали домой, кто на Кубань, а кто на Терек. И это после 300 лет верной службы. А все царские спецслужбы, включая дворцовую полицию, разбежались уже к вечеру 28 февраля 1917 года. Но мы с вами об этом даже и не задумываемся, а принимаем и считаем, что все знаем, так как в школе читали и изучали этот период по учебникам истории. И сегодня этот подход в познании в нас прочно сидит вбитыми постулатами со школьной скамьи. Если этот пример уже ушел в историю, то есть недавний – трагический спуск флага СССР над Кремлем 25 декабря 1991 года в 19 часов 35 минут. Невероятно то, что ни один человек не попытался помешать этому. Ни армия, ни флот, ни спецслужбы, присягавшие этому флагу. Ни один из 18 миллионов членов КПСС. Чтобы по этому поводу не говорили эксперты, ни политики, ни психологи, ни экономисты не представили убедительных причин крушения в считанные дни и часы, без поражения в войне, блестящего проекта СССР, который победил проект немецкого национализма и успешно конкурировал с либеральными проектами США и ЕС. Невозможно объяснить. Куда делась в этот час сила проекта СССР со всеми его съездами КПСС и Верховными Советами, с танками, пушками, самолетами, ракетами? Такие катастрофы, изменившие мир, убедительно объяснить не могут ни экономика, ни философия, ни политика, ни психология, ни военная обстановка. Объяснение катастрофе проекта СССР пытались дать многие. Причина крушения проекта СССР – предательство партийных элит. Но возможность предательства была предусмотрена системой управления и в империи, и в СССР. Она была продумана, просчитана до деталей, прекрасно исполнена, многократно проверена в тяжелейших исторических испытаниях. Едва ли такие мелкие представители элиты, вроде много возомнивших о себе Гучкова, Керенского, Русского, Хрущева и тому подобное, могли обыграть службы безопасности своих государств. И об этом, о том, что происходило на глазах нашего поколения, мы почему-то даже не вспоминаем и не размышляем на фоне того, что происходит сегодня вокруг нас, принимая происходящее как данность, связывая ее с какими-то фамилиями, партиями и всем тем, что подается нам из интернета и СМИ. Длительное и всестороннее изучение обоих случаев с точки зрения новых знаний говорит, что политическим поведением людей в критических ситуациях управляет не их сознание, а их менталитет, генотип, получивший извне конкретную информацию к исполнению в рамках решаемых задач и изменений. И в обоих случаях народ и должностные люди, организованные инструментами сознания монархического, социалистического, отказались их защищать, как политические конструкции, чуждые их менталитету. Менталитет народа не учитывался в политической надстройке ни царской России, ни СССР. Они оказались чужими. Здесь и таится причина, по которой при малейшем ослаблении позиций политического сознания под давлением реально существующего, но неучтенного менталитета, генотипа мозга конкретных исполнителей, разрушаются империи, республики, союзы, казнят королей, исчезают политические режимы, которые еще вчера поддерживали миллионы сторонников и защищали лучшие в мире спецслужбы. И для того, чтобы все то, что было связано с познанием генотипов мозга, сокрыть, через политических позитивистов оставлялось в политике только то, что можно именовать рациональным – сознание. И убирали все, что можно считать иррациональным – менталитет, генотип. Иррациональное – это не то, что вне разума, а то, что разумом не расшифровано. Поэтому, когда люди возвращаются к уже ими познанному, они приходят к мысли, что это и есть роковая причина недоуправляемости современной цивилизации, которую пытаются минимизировать цифровой цивилизацией во время паузы, созданной COVID-19. И если мы на происходящее посмотрим с точки зрения иррациональности, то истиной становится то, что к концу периода до 1990 года программный процесс развития генотипов мозга и энергобиогенезиса подошел к кульминации своего завершения. Исполнительские состояния всех сфер организованного бытия людей начали принимать иной вид. В сфере финансов усилился социальный паразитизм, ограненный рамками планетарного паразитизма, программой «Глобализация». Старые формы проявлений исполнительских программных состояний уже никак не могли покрывать нарастающие объемы в их потребности, поэтому в 1990 году был введен следующий, 461-й генотип сопровождения, управляющий комплекс «Калифорния». Вся структура энергоинформационной трансляции управления – к этому моменту была окончательно переведена на базис цифровых технологий для главного вектора. Проявилась обусловленная возможность перехода на совершенно иную форму мировоззрения и, как одной из составляющих этого, выпуска денег, связанную с их новой системой учета, применение и навязанных платных обременительных услуг через электронные носители и контрольные порталы. Одновременно была введена новая форма денег – электронные деньги. Они обрели ранее несуществующее особое состояние, стали обладать условной, виртуальной ценностью вне рамок материального мира, за пределами осознанной осязаемости людей, вне реального мира ощущения. Отныне миром, через свою собственную мировую финансовую систему, созданную под будущий лидирующий 46-й генотип мозга, начинает управлять виртуальный бред. Стоит вдуматься в смысл самого факта, ежегодно принимаемого закона о бюджете. Через какие-то жалкие условные циферки, якобы рассчитанные некими безумцами из обоймы финансовых колонизаторов прозападного услужения, определяется весь смысл жизни людей, всей нашей огромной страны через их чужие деньги. Неужели люди не могут осознавать опасное, неразумное и управляемое алчной финансовой группой организованное бытие на грани полного краха всех жизненных устоев? Почему невозможно противостоять явно выраженному финансовому паразитизму общего, планетарного масштаба, организованному группой банков? Истинная причина именно в этом. И понимая это, становится очевидным и то, что происходило в 1917 году и в 1991 году относительно развала проекта СССР. Через индивидуумов 46-го генотипа мозга системой, управляющая воздействие управляющих комплексов Кавказ, Альпы и Калифорния, была вменена особая технология управления исполнительскими действиями всех людей при помощи комплексного насилия над ними, без доступа к их активному, осмысленному, позиционному участию. Система обеспечила и сопроводила уровень сознания людей, приведший к полной их восприимчивости и исполнительности перед иллюзорным миропониманием проистекающей реальности. Нелепое и совершенно ничем не обоснованное полное преклонение всех людей и государств перед виртуальной структурой некоего мирового управления, предоставившего себе самостоятельное право безотчетно формировать объем электронных денег, требуемый текущими перспективными условиями удержания, безусловной финансовой колонизации всех стран и народов планеты. Однако исполнительские процессы, организуемые и контролируемые новой системой управления, сегодня обрели жесткие темпы и такт общего хронопроцесса. Среди людей повсеместно активизирован процесс перевода прежних жизнеутверждающих основ в новое состояние нематериальной реальности во всем. Все пороки людей обрели устойчивое, незыблемое состояние, определяющее нормы сегодняшнего и будущего бытия всех людей. Это открывается все большему и большему количеству людей, которые выбрали для себя жизненный путь познания. В наши дни многие люди считают, что человечество развивается естественным образом. К сожалению, это не так. Нынешняя цивилизация является одним из возможных проектов мироустройства, который может иметь ошибки, как любой проект. Одна из наиболее здравомыслящих ученых, на мой взгляд, профессор Татьяна Владимировна Черниговская, обеспокоена ошибками в проекте мироустройства. Наступает цивилизация праздности, к которой мы тоже, в общем, не готовы. Что собираются делать все те люди, которых заменят цифровые системы? Когда мне говорят, освобождается простор для творчества, это вызывает у меня саркастическую улыбку. Вы что, правда считаете, что несметные тысячи, на самом деле миллионы людей, в освободившееся от тяжелой работы время, начнут писать мадригалы и играть на лютне? Вы это всерьез? Произойдет совершенно противоположное, и мы не можем делать вид, что это не так. Здесь она только намекает на сегодня существующий и многообразный, многоплановый менталитет в рамках генотипа мозга. Сказанное ею нужно прежде всего понимать как начало независимого от людей процесса ослабления ранее вмененного паразитизма в конструкции прошлого, организованного жизнеобеспечения и бытия общества. Особо хочу отметить для тех, кто мыслит, решение сегодняшних процессов через революции и насилие со стороны воссоздающейся истинной системы управления в нынешних событийных процессах нет и не предусмотрено. И что крайне важно, по своим ранее наделенным возможностям функциональных состояний мозга по приему информации познавательного и управляющего характера, и несущественное властное меньшинство, и преобладающее исполнительское большинство в равной степени более не могут быть осмыслены и применены уровнем выше, чем нынешнее достигнутое развитие состояний сознания и разума в рамках конкретного их менталитета. Вот поэтому в таком неизмененном состоянии функций мозга у основной части людей появляется барьерный предел совершенства развития состояний и сознания, и разума в условиях проявляющейся и окружающей действительности. Вот что имела в виду Татьяна Владимировна Черниговская в своих размышлениях. Правда, она не в курсе возможностей уже примененных технологий, которые в той или иной форме дают возможность преодоления этого барьера. И здесь хочу подчеркнуть, не у всех пользователей этих технологий. Все прежде всего зависит только от самого человека и его целеустремленности, но в нужную сторону. Посмотрите внимательно на происходящее вокруг нас и не делайте скоропалительных выводов в рамках «плохо», «хорошо». Смотрите на происходящее в рамках своего познания и менталитета. Из более 7 миллиардов человек на планете только около 800 миллионов заняты в промышленности, чуть меньше – в сельском хозяйстве. Многих вывели в сферу услуг, в которой вдвое больше людей, чем в промышленности. Остальные – вне конструкции мироустройства, лишние. Лицам, принимающим решения, удалось создать псевдозанятость, пустив по дальнобойным трассам и мостам нескончаемые потоки машин, подняв в небо тысячи аэробусов, пустив сверхскоростные поезда, круизные лайнеры, настроив переполненные гостиницы, курорты, пляжи, открыв для экскурсий музеи, старинные города. Все эти потоки ничем не занятых людей и есть признаки цивилизации праздности. Миллионы людей мечутся по планете, оставляя за собой горы отходов, и не находят то, что словно потеряли. Для них разработаны сотни приемов манипуляции сознанием человека, которыми пользуются все, кому не лень, потому что старой системой в мозг управляющих генотипов было внедрено. Оптимальный формат управления массой – манипуляция. Поэтому во всех странах СМИ играют огромную роль. Раньше их функции выполняла религия. Без нее управлять людьми можно только силой. Но сила – самый неэффективный способ. Манипуляция же – самый эффективный. Большинство людей не мыслят за границами бытового масштаба. И потому им бессмысленно объяснять логику того или иного государственного решения. Герои большинства фильмов и книг – это специалисты по рекламе, адвокаты, писатели и так называемые блогеры. Им нет числа. Из-за этого, а если точнее, то именно в рамках начавшихся изменений, политика правящих режимов, потеряв монополию на манипулирование неустойчивым сознанием человека, пытается ее вернуть. Вернуть любыми способами, считая, что именно так они смогут сохранить свое властное управление людьми. Поэтому архитекторы нового варианта мироустройства решили заменить вербально-образные методы управления сознанием на его прямое управление электронными методами, полагаясь на цифровую цивилизацию и искусственный интеллект. Искусственный интеллект, в их понимании, предположительно будет дублировать человека не только в труде, но и в быту, принуждая его подсознательно действовать вопреки потребностям, мотивации, доказательности и тому подобное. К числу многих проектов такого рода принадлежит концепция «Умный город 2030», которая определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления и развития в сфере цифровых технологий в Москве до 2030 года. В ней использованы, как ни странно, идеи футурологов и фантастов Рия Курцвейла, Google, Яна Пирсона и Никола Милларда, British Telecom, Брайана Дэвида Джонсона, Intel, Дэйва Эванса, Cisco, Дэйва Коплина, Microsoft. Но среди разработчиков концепции не случайным образом нет ни одного психолога, философа, историка, специалистов по человечности. Айтишники увели у них сознание.
Есть вопрос, на который глобализация не смогла ответить, или ответ оказался неприемлемым. Что будет с человеком? Очевидно, система должна измениться. Мы должны сформировать способность жить в цифровом мире и не потерять человечность.
А в действительности мы должны преодолеть этот навязываемый нам цифровой мир и искусственный интеллект только потому, что он искусственный.
В таблице, приведенной ниже и составленной профессором Александром Ивановичем Юрьевым, можно посмотреть, что означает потеря человечности. Таблица показывает, как будет выглядеть человек и человечность в том случае, если вместо ненадежного сознания человека будет избрана модель искусственного интеллекта. А. Человека-киборга. Б. Человека-служивого. В. Сетевого человека. Г. Человека-носителя компетенций. К ускоренному принятию такой замены подталкивает кризис в мировой политике. Ее отвергают демонстранты по всему миру как плохую историю, которую не признают справедливой многие народы на планете, которая вынудила лиц, принимающих решения, закрыть границы. Началась схватка между могущественными элитами, схватка, которая и есть начало их ликвидации как управляющего сословия в рамках исполнительских процессов новой системы управления. На этом фоне неудачи демократического проекта являются следствием того, что он превратился, по сути, в новую политическую религию, очередную модификацию позитивизма, который направлен на то, чтобы вычистить из психологической формулы человека, его мозга, политический менталитет, многовековую фундаментальную основу мироустройства. Это и становится роковой ошибкой в создании сегодняшнего мироустройства, методом разрушения старого, который обнаруживают все больше и больше людей думающих, но не до конца понимающих глобальных процессов преобразования в рамках новой системы управления. Мы открываем что-то новое для себя только тогда, когда готовы к восприятию этой информации. Пока не наступит нужный момент, мы не замечаем даже тех вещей, которые большинству кажутся очевидными. Человечность, которая сегодня еще только нарабатывается, если можно так выразиться, в рамках нашего понимания, это, строго говоря, самостоятельное, нравственное, этическое, эстетическое поведение людей, опирающихся на, первое, самоконтроль индивида, второе, саморегуляцию субъекта, третье – самоуправление личности. Четвертое – самовоспитание индивидуальности. Эти функции обеспечиваются изнутри, его менталитетом, без принуждения любой внешней силы, выраженной сегодняшними автомоторными действиями так называемых правителей. Именно человечность по сей день сохраняет социально-экономическую стабильность на планете. Функции внутреннего управления у правителей, созданного для правления генотипов мозга, о которых говорилось, сегодня практически отключены. Это и есть причина ошибки, которую они сегодня ищут и пытаются преодолеть с помощью искусственного интеллекта в рамках своего автомоторного мышления без поддержки старой системы управления и практически отключенного у них менталитета. Мало кто из них, а особенно это касаемо созданной 20 лет назад так называемой элиты в рамках «золотого миллиона», понимает, что социальная модель остается стабильной и устойчивой, если есть глобальная идея, покрывающая все слои социума сверху донизу. Возникнуть такая идея может только из мировоззрения, созданного в рамках конкретного менталитета, генотипа мозга. Если мировоззрение исчезает, в социуме остается старая идея, оставшаяся от прошлого мировоззрения. Элита вынуждена использовать старое, другого для нее нет. Только теперь в основе такого использования нет идейного оправдания. Идейную манипуляцию насилия сменяет коммерческая манипуляция и насилие. Обманы и насилие ради денег были всегда, но они никогда не могли составить фундамента социальной конструкции. Качество не то. Постоянная трансляция ложной информации на массу имеет ряд крайне неприятных последствий. Во-первых, цинизм элиты, смотрящий на массу как колонизатор на туземца, растет в геометрической прогрессии. Но сами носители такого цинизма быстро разлагаются. Во-вторых, циничное манипулирование опускает интеллектуальный уровень массы ниже естественного уровня. Она сконцентрируется на решении текущих задач бытового и технического характера. Увидеть что-то дальше быта она физически не сможет. Люди сегодня видят неравенство, которое их раздражает, и не видят объяснения этому. Это рождает ненависть к правящим классам только по факту, что они представители власти. Сейчас этот эффект наблюдается в Российской Федерации с 2019 года, когда каждый считает своим долгом пнуть власть, а слово «чиновник» приобрело ругательное значение. Но погруженный в идейный вакуум социум неизбежно гниет одновременно с головы и хвоста. Элита смотрит на массу не как на народ, который Бог дал ей в управление, а как на домашнюю скотину. Масса видит в представителях власти капитала нечто враждебное для себя. Абсолютное недоверие, подозрение скрытого обмана в каждом их слове и деле. Если каждый индивид рассматривает коллективный организм как нечто ему чуждое, то совершенно очевидно, этот организм фактически более не существует, а становится неким призрачным порождением интеллекта, неким фетишем. В вопросах нашего с вами сегодняшнего познания интересно то, что познание и осмысление хотя бы только одной частной психологической категории – менталитета – отвечает на вопросы не только, например, всей исторической и психологической науки, но и глобальной политики, указания главной и основной ошибки в мироустройстве. Они не вызывают ни малейшего сомнения, настолько высока достоверность и полнота обсуждаемых материалов, представленных указанными выше авторами и методами их анализа. Все это полностью исключило утрату любой части сведения о менталитете или конкретном генотипе мозга. Но главное, создается теоретическая и методическая база для нового метода понимания событий в отечественной и мировой истории, совершенно неожиданной стороны для тех, кто стремится понять и познать. Как минимум, это делает более понятным то, что происходит в поведении, политическом, психологическом, бытовом людей во времена новой окружающей нас реальности. К осознанию и пониманию изложенного в серии статей 369 необходимо отнестись не с позиции ортодоксального, материалистического миропонимания, а с позиции уже свершенного перехода на этап познания истины, материалистического идеализма. Примененная впервые русскими учеными, указанными в этой статье методологии метода исследования на основе энергоинформационной диалектики поэтапного развития генотипов мозга, менталитета, и совершенствование управления с применением комплексов, обеспечивающих и сопровождающих системы объектов при программном управлении извне, позволили принципиально по-иному показать объективную необходимость пересмотра смысловой и целевой иерархии всех произошедших исторических процессов развития цивилизации людей. Логика познания, исследования менталитета, генотипа мозга как такового, привела к необходимости изучить совокупность объяснения его природы, как системы, в которую входят вера, первоисточник содержания менталитета – религия, догматики, стойкости функций менталитета – философия, собственно, менталитет, структурирующего сознание человека – сложное явление. Сознание, синтезирующего поведение человека из догматов менталитета и информации страшных пространств Вселенной, которые охватывают человека, оперативной психологии. Борьба либерализма и консерватизма, человеческие конструкции мироустройства обоих сил пришли в принципиальное противоречие. Политика. Объективные разрывы в этой системе, вызванные отменой старых программ, и отключением конкретных генотипов мозга, их менталитета, и есть так называемая причина геополитических неудач последнего времени, воспринимаемых большинством как суть происходящего. Но самое ужасное для нынешнего состояния сознания
вечное применение людей вне их воли и осознание самого факта своего программного использования в прошлом как такового.
При таком процессе непреодолимого насилия над людьми программы и планы внешнего управления были ориентированы на конкретные свои целевые рубежи, связанные с достижением определенного управляемого уровня развития конкретного менталитета, генотипов мозга, ограниченному контингенту индивидов. Соответствуя этому, воплощался многоэтапный план энергобиогенезиса тела людей с ориентацией на развитие и придание ему таких комплексных особенностей и состояний, которые должны быть гармоничны и приемлемы под таковой генотип мозга и соответствовали дальнейшим своим специфичным планам при внешнем управлении старой системой. Вот таковой была истинная суть всей истории. Эта информация и та, которая будет дана в следующих статьях серии 369, не рассчитана на интеллектуальное развлечение. Она потребует от читателя интеллектуального труда, хотя бы первичных, а для более глубокого основательных знаний психологии, истории, философии, религии, биологии, политики. Это оправдано тем, что неточности, поверхность, недосказанность в этой информации, как основа новых знаний, исключены. Поэтому надо сразу настроиться на погружение в глубины понимания очень загадочных, на первый взгляд, теорий и методологий. Но читатель может сам определять, существует ли вообще теория, имеющая отношение к исследуемой реальности. Если да, то какая? Он должен решить, какие аспекты этой теории будут избраны им для исследования сегодня происходящего. Это и есть основа того, с чем идти в познание происходящего сегодня, и серьезный толчок в поисках ответа на вопрос, который задается уже не одним поколением, даже в рамках управления старой системы. В чем смысл жизни, кроме как самому охватить целое, все существующее, плюс, что не определяется существующим, но при этом есть, присутствует, бытийствует, сказать, что есть за границей существования. Охват меньшего масштаба не позволит вывести смысл жизни, понятие добра и зла, нормы, табу и ценности.
Единственный шанс вырваться в понимании – ухватить суть окружающей реальности и сделать из нее вывод, который будет целью и смыслом жизни. Но в каком направлении идти, чтобы выйти на свет? Многие, даже те, кто все же решил встать на путь познания, не понимают. Обыденное мышление ведет в тупик. Искать выход нужно за рамками этой обыденности. Многим и даже тем, с кем общаюсь довольно часто, смутно видится курс, которым следует идти, и он им кажется слишком безумным. Но когда вы в своих размышлениях окончательно упретесь в тупик, перед вами, поверьте мне, так было и со мной, и с Левашовым, и с Хатыбовым, и с другими, которых я здесь упоминаю, встанет выбор. Или отказаться от своего взгляда на мир, или стать безумным. На практике последнее означает мыслить без поправки на желание выглядеть нормальным в глазах почтенной публики. Это не такая большая плата быть сумасшедшим в глазах досужих обывателей за возможность найти смысл жизни. Этим вы расконсервируете абсурдное направление приготовиться стать для всех сумасшедшим и начнете думать без всяких ограничений. У меня это окончательно произошло после кончины Николая Левашова в июне 2012 года. Количество превратилось в качество. Не скажу сейчас, что мне абсолютно все ясно. Далеко не все. Но я вышел из тупика и в предельно крупных штрихах составил свой взгляд на мир. Мое мировоззрение сегодня нуждается в уточнениях, но его достаточно, чтобы вывести из него генеральное направление жизни, а также фундаментальное понятие в происходящих процессах сегодняшнего дня, добра и зла, нормы и табу, шкалу ценностей и прочее. Но так как из моего понимания реальности вытекает цель, недостижимая в одиночку, я постоянно ищу соратников и сторонников, чтобы люди стали сторонниками, Они должны понимать информацию, которую я даю в своих статьях и книгах, и разделять вытекающие из нее цели и ценности, ознакомившись с моим взглядом на окружающую реальность. Итак, цель всемогущества – это не абсолютные возможности в границах нашего мира, а возможности, ограниченные только вашей фантазией. Для большинства это сумасшествие, но большинство не сможет внятно объяснить, почему. Основной аргумент – непривычно. Но это не аргумент. Если человек может что-то фантазировать, само по себе это значит, что он может это реализовать. Что мы не можем реализовать, то не можем фантазировать. Это подтверждено созданием программ в рамках проекта «Светл», выраженным во всех его сегодняшних формах применения людьми. Не беда, что я пока не уверен, что знаю, как можно достигнуть поставленной цели. Мое незнание сегодня ничего не меняет. Решение все равно нужно искать. Парадоксально, но истинно. Подведу итог. Цель – всемогущество. Способ получить его – выйти за границы наблюдаемой реальности к программе, формирующей и организующей наш мир. Ключ – собрать воедино критическую массу проснувшихся людей. Осталось понять, как собрать таких людей. Привлечь материальными ценностями их невозможно. Единственное, на что они пойдут – на цель, тянущую на смысл жизни. Для смертного человека такая цель, как я уже писал в предыдущей статье – преодоление смерти. Все остальное вторично хотя бы потому, что для всего остального нужно быть в наличии. Даже если вы готовы погибнуть за счастье народное, чтобы достигнуть его, нужно быть живым. Все существует только для существующих. Для несуществующих ничего не существует. Я, так же, как и вы, читатель, могу строить гипотезы на тему, что такое смерть. Но что это такое, не знаю, потому что ни разу еще не умирал. Но мне думается, что ворота в ту сторону открыты. Я не знаю глубину программ, которые сегодня реализуются новой системой управления в рамках развития и жизнеобеспечения людей. Но знаю, что эти процессы должны привести нас всех в ситуацию жизни и развития человека в период до захвата Земли пришельцами-эбрами. И потому могу предположить, что преодоление смерти предусмотрено ею. Тогда бессмертие достигается в рамках нашего мира. Но не исключено, что программа запрещает такой результат. Тогда решение за рамками мира. Однако обнадеживает то, что уже сегодня я могу утверждать. Через некоторое время, решив определенные сегодня стоящие задачи с опорой и на расчеты Александра Хатыбова, Анатолия Лучина и на информацию от Николая Левашова и на познание основ формирования человечества, так называемый жизненный путь человека, можно продлить до 132-136 лет. Доработка и модернизация технологий и процесса генерации в рамках сегодняшних изменений в системе жизнеобеспечения людей, уверен, позволит замысленное осуществить и выйти именно за грани сегодняшней наблюдаемой реальности. Это будет одна из первых ступенек решения главной задачи – преодоления смерти. Почему именно это направление выбрано? Потому что добавится физическая возможность во временном факторе сегодняшнего срока существования продлить именно целенаправленный труд конкретных людей в достижении поставленной цели. Но параллельно встает и другой вопрос. Кому давать такую возможность? Наверное, тем, кто делом сможет доказать свою полезность в решении этой главной задачи. Масштаб задачи грандиозен. Видимый мир, в котором мы живем, есть только маленькая тюремная камера, подвешенная между двумя пропастями – бесконечностью и ничто. Для решения столь масштабной задачи придется еще и выстраивать конструкцию многих теорий, опираясь, конечно же, на ту информацию, которую мы с вами знаем, уже откуда брать и применять, используя ключевые понятия высшей сложности – сознание, менталитет, генотип мозга, вера, субъектность, догматика, религия, политика и, конечно же, конструктивная теория всего в рамках основ формирования человечества. Вне всякого сомнения, эти феномены связаны в единую систему и не могут выполнять свои функции отдельно от других. Совместно они погружаются в бесконечность окружающих человека явлений, фактов, событий и поразительным образом находят в ней именно то, что необходимо человеку для жизни и продолжения своего рода. Вот так мы и пойдем. И я приглашаю всех тех, кто приемлет объявленную цель, идти со мной этим путем. Идти смело, уверенно, но осознанно. На мой взгляд, единственный шанс уклониться от медленно жующих и все перемалывающих автомоторных челюстей системы – ухватить суть окружающей реальности и сделать из нее вывод, который будет целью и смыслом жизни. Об осознании этого и осознании как таковом в рамках понятия о менталитете и его преобразовании поговорим в следующих статьях.